Яна Сорока. «Потайные двери Москвы». Читает автор. Все иллюстрации представлены в PDF-приложении к данной аудиокниге. Глава первая. Окунуться в эпоху второй половины XVIII века. История первая. Дворец Петра Шереметьева в усадьбе Кускова. Самый богатый помещик России в XVIII веке, граф Петр Шереметьев, прославился на всю Москву своим гостеприимством, умением жить на широкую ногу и превращать жизнь в сплошной праздник. Его летнюю резиденцию в Кусково съезжались до 50 тысяч гостей за вечер. По легенде, на дороге, ведущей в его усадьбу, стоял деревянный столб с приглашением веселиться как кому угодно – в доме и в саду. Матросы в нарядных голубых костюмах приветствовали гостей салютом из пушек, за деревьями прятался хор и развлекал посетителей народными песнями. Разукрашенные лодки катались по прудам, били фонтаны, сверкали фейерверки. Знала ли веселая публика, что сам хозяин пережил большое горе и за роскошью и блеском прятал свои страдания? «Восторги новые всечасно менялись там, как облака», — так говорила Кускова князь Иван Долгорукий. «Куда пять пальцев не протянешь, везде приятности застанешь». Причудливые домики на европейский манер, затейливые павильоны, парковые аллеи с мраморными статуями, гроты, водопады, беседки, руины и даже собственный театр. Шереметьевская усадьба казалась волшебным царством. За вычурными воротами Кусковского сада открывался пленительный мир, в котором ничто, кроме неба, не гармонировало с привычными впечатлениями, как писал историк Юрий Шамурин. Чего стоил один зверинец? Там разгуливали немецкие олени, американские лани, сибирские волки. Екатерина II не раз приезжала в Кусково. Императрица шла через триумфальную арку под музыку и пушечный салют. По бокам дороги стояли слуги с корзинами цветов, а девушки в белых платьях и венках рассыпали букеты. Вдалеке мерцали каскадные водопады и горели щиты с вензелем императрицы. Екатерина II опускала механического голубя и вспыхивал фейерверк из тысяч ракет. Иностранцы удивлялись — кто может позволить себе потратить столько пороха ради минутного удовольствия? По воспоминаниям современников, для императрицы накрывали стол с сервизом из чистого золота. Перед ней стоял искусный рог изобилия. Его заказали у лучших ювелиров и украсили бриллиантами. Из-за сказочного богатства Петра Шереметьева прозвали «крёзом старшим» в честь легендарного царя Лидии в Малой Азии. В 6 лет он унаследовал огромное состояние от отца — Петровского сподвижника. Борис Шереметьев участвовал в Северной войне и за первую победу получил высший чин фельдмаршала, а за расправу с астраханским стрелецким бунтом стал графом. Петр I щедро одаривал его не только наградами, но и землями с крестьянами. Кусково было старинным семейным поместьем боярского рода Шереметьевых, и Борис купил его у брата в 1715 году, за 4 года до смерти. Оно досталось старшему сыну Петру, а тот в 30 лет женился на самой богатой невесте тогдашней России и удвоил отцовское наследство. Жена Петра Шереметьева, княжна Варвара Черкасская, была единственной дочерью канцлера Российской империи и принесла мужу около 80 тысяч крепостных. Брак по расчету, на удивление, оказался счастливым. Варвара была красавицей, как рассказывал историк Михаил Пыляев. Она носила такие роскошные локоны, что императрица Анна Иоанновна только ей это и позволяла при дворе. Варвара уговорила мужа устроить летнюю резиденцию в Кусково. Поместье окружало село Вишняки, где она провела свое детство. Княжна любила эти места за теплые воспоминания о беззаботных днях. Наверное, поэтому после смерти жены, а затем и дочери, граф в 1768 году подал в отставку и переехал в Кусково, где фейерверками заглушал боль от потерь. Петр Шереметьев сделал ошеломительную карьеру. Ему удалось избежать опалы в эпоху дворцовых переворотов. 7 раз менялись правители, а хитрый и ловкий вельможа оставался при дворе и получал титулы от всех, от Екатерины I до Екатерины II. Елизавета сделала его обер-камергером, то есть главным придворным. В этом чине он покинул Петербург и занял пост предводителя дворянства в Москве. Здесь он не только устраивал свои знаменитые праздники, но и сдавал переписку отца с Петром I и пополнял семейную коллекцию портретов и оружия. У него даже хранилось седло короля Швеции, Карла XII, трофей Бориса Шереметьева в Полтавской битве. Тогда же, в 70-х годах XVIII века, Петр Шереметьев задумал переделать старые хоромы и пригласил архитектора Карла Бланка. Чертежи фасадов он заказал во Франции, у Шарля де Ваи, учителя Василия Баженова. На берегу пруда растянулся дворец с антресолями, верхним полуэтажом. В XVIII веке его называли «большим домом». В те времена дворцами считали только дома, где жила царская семья. Но уже в середине XIX века появилось новое значение слова, которое используют и сейчас. Дворец — это богатый дом влиятельной особы. Здесь Петр Шереметьев принимал избранных гостей. По широкому пандусу вдоль фасада карета подъезжала к портику, то есть к колоннаде перед главным входом. Пандус с двух сторон охраняли мифические сфинксы. Посередине спускалась парадная лестница. По ней гости выходили к пруду полюбоваться морскими боями на золоченных яхтах с пушечными салютами и огнями фейерверков. Граф не хотел отставать от моды и заказал дворец в духе раннего классицизма, который только появился. Но по традиции дом строили из дерева, поэтому получилось любопытное сочетание старого и нового. Старое мы видим и в барочных чертах фасада. Фронтон дома, то есть верхняя часть портика в форме треугольника, выглядит массивно и делает дворец непропорциональным. Его украшает обильная резьба, типичная для стиля барокко. В центре фронтона — картуш, то есть щит с вензелем хозяина, P.S. Его венчает графская корона, а вокруг ползут стебли зелени и извиваются ленты. Но фасад дома меркнет перед его великолепными интерьерами, настоящими театральными декорациями. Разве могло быть по-другому у Петра Шереметьева, любителя грандиозных праздников? Давайте представим, что нас тоже пригласили на бал, и зайдем в парадный вестибюль. Здесь сверкает мрамор, в нишах стоят яшмовые вазы с бронзовыми козьими головками вместо ручек, а над ними античные рельефы. Приготовьтесь удивляться, это иллюзия. Мрамор на самом деле — расписанная штукатурка. Бронза — папье-маше и мастика, а вазы — из гипса. Скульптурные панно в действительности живописные. Это техника гризаль, когда разными оттенками одного цвета имитируют объем. Но почему же великолепнейший богач, как называл Шереметьева князь Долгорукий, так сэкономил на материалах? Дело в том, что в XVIII веке ценили не только роскошь, но и мастерство, поэтому такие обманки были модными. Ловкий царедворец знал немало о притворствах. Двери вестибюля с двух сторон открывают парадные анфилады. Одна комната перетекает в другую и отражается в зеркалах. Они висят в самом конце и создают еще одну иллюзию — бесконечной вереницы роскошных гостиных. В них стоят изразцовые печи и рядом мраморные камины. Они больше для красоты, чем для тепла, с зеркалами в золотых рамах и с канделябрами. Мода на камины пришла из Западной Европы, но в русском климате они были неудобны. В одном из писем граф жаловался, что от каминов везде дымно и холодно, отчего все кашляют. На стенах мы видим шпалеры, фламандские ковры-картины ручной работы. Они стоили баснословно дорого, ведь требовали не только особого умения, но и колоссального труда. Представьте себе, в палитре ковров около 10 тысяч оттенков. Мастера ткали их из толстой крашеной шерсти и изготавливали в день не больше 30 квадратных сантиметров. На шпалерах изгибаются тенистые деревья, тянутся парковые аллеи на фоне моря и гор. Эти картины будто раздвигают стены и уносят вдаль. Еще один сценический прием театрала Шереметьева. Граф наполнил дом дорогущими диковинками. 10 китайские фарфоровые вазы и немецкий столик с бисерной столешницей и настенные часы с боем из мастерской француза Шарля Буля. Из Англии для Шереметьева привезли бильярдный стол из красного дерева, редкость по тем временам. Однако граф не только следовал моде и придумывал, чем бы новым и необычным удивить гостей, он еще использовал удачные находки из других своих дворцов. Его парадную спальню оформили так же, как и в фонтанном доме в Петербурге. Оттуда перевезли барочный живописный плафон для столовой. Поэтому отголоски старого мы встречаем не только на фасаде, но и внутри. Сложно поверить, но граф-изобретатель сначала хотел отделать вестибюль кожами, золотом или серебром, или с цветами. Но такая обивка устарела, ее больше не продавали. Парадные анфилады соединяются в большом танцевальном зале в центре дома. Белые стены покрывает золотая резьба. Это тоже обманка из папье-маше и мастики. Вечером, когда зажигали свечи, в зале разыгрывалась мистерия. Зеркала бесконечно множили сверкающие огни, а хрустальные подвески люстр преломляли свет. Настоящая магия. Не зря танцевальный зал сравнивали с зеркальной галереей Версаля. Из этой комнаты гости спускались во французский парк с мраморными скульптурами. Он заканчивался оранжереей, а каждая аллея вела к павильону с новыми развлечениями. Герб Шереметьевых украшает девиз «Бог хранит все». Именно так и произошло с увеселительной резиденцией. Сын графа, Николай Шереметьев, представитель нового времени и новых взглядов, возвел себе дворец на свой вкус в другом селе, в Останкино, а поэтому Кусково не перестраивал.